Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете 634-й выпуск подкаста «Хобби Докс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем конспирологических и связанных с внеземными цивилизациями мы переходим к темам не менее, так сказать, манипулятивным, но чуть более приближенным к реальности. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Как утверждал Марк Твен, существует три вида лжи. Ложь, наглая ложь и статистика.
Да.
Это он приписывал премьер-министру Британии Бенджамину Дизраэли. Дизраэль на тот момент уже был четверть века, по-моему, как мертв.
И приписывать ему можно было все, что угодно.
Все, что угодно. И, соответственно, Твен, скорее всего, просто троллил. Кроме того, это авторство приписывается еще там много кому. Некоторые утверждают, что сам Марк Твен придумал, другие еще чего-то. Вот, скорее всего, не придумал он, он просто пошутил. Он факт того, что, скажем так, он был популяризатором. И мы, собственно, сегодня поговорим о разных приемах, по которым опираться на статистику. Вот просто на голые цифры, ну, это достаточно скверная идея. Но перед этим сообщаем, что в новом 26-м году, 31 января, пройдет очередная лекция «Хобби Токса» в Москве. На сей раз посвященная сектам в современном мире. Мы, конечно, поговорим немножечко и о сектах Средневековья, но, главным образом, пойдет речь про современные деструктивные тоталитарные секты. Каким образом косорылый жирный дебил по кличке Бог Кузя сумел собрать себе кучу бабла наличными, гарем из приспешниц и целый зоопарк и всяких там змеи с ящерицами и тому подобным. Как получилось, что все 90-е у нас бушевали всякие богородичные центры, вот, а свидетелей по делу гражданина Еговы пришлось, сколько там, уже 10 лет, надо так запретили, вот, запрещать. Почему Сёка Сахару у нас привечали на Дальнем Востоке, еще, по-моему, при Советском Союзе, с почетом, а потом его в Японии в родной в итоге вздернули за то, что он устроил теракт с Зарином в токийской подземке.
Да, тот, который Ом Синрикё организовал.
Да. Почему мы с Аурлиеном в нашу бытность в юности на знаменитой даче с баней эту самую баню растапливали в том числе брошюрками с всякими увещеваниями в стиле «Проверьте, поняли ли вы сказанное Иисусом? Ответьте на вопрос, можно ли спастись, не вступая в организацию Бога?» Да, этого добра у нас там было полно. Почему я нашел даже в школьной библиотеке, когда нас там заставляли ее разбирать, помимо раритетных пластинок Виктора Цоя, кроме шуток, вот, я их, правда, себе не взял, а отдал тому из наших, кто как раз имел граммофоны и прочие оборудования для того, чтобы все это прослушивать. Нет, это было никак не применить. Вот, я нашел в том числе и мега-книжонку про какие-то откровения о том, что скоро пятиэтажный Ленин будет пожирать людей на улицах. Кроме шуток.
Класс.
Подробности расскажу, так сказать, на мероприятии. Короче, 31 января, Hidden Bar, Москва, 15 часов. Билеты на mediummoda.ru. Приходите, будет познавательно и даже полезно.
Да. Ну, а теперь к статистике. С чего же, Домнин, мы начнем? статистические упражнения.
Мы сегодня будем так относительно бессистемно все разбирать, в основном опираясь на всякие примеры разной степени абсурдности. Сразу скажем, что утверждение наше о том, что статистически верно, а что нет, следует воспринимать именно как умозрительные заключения. Мы сейчас ничего не продвигаем сами, никаких утверждений. Мы просто примеры приводим, на основании которых можно какие-то делать выводы и применять, собственно, приемы. Для тех, кто заинтересовался темой, рекомендуем старую, уже классическую, по сути, книгу 1954 года автора Даррела Хаффа «Как лгать при помощи статистики». «How to lie with statistics» в оригинале. Ее нетрудно найти, издавалась в том числе на русском языке и вообще. Опираться, конечно, будем не только на нее, а еще и на разные другие труды, и на личный опыт и прочее. Но как, по идее, должна работать статистика? Статистика берет какую-то выборку, изучает ее, и на этом основании делает выводы, что, допустим, там 60% курильщиков страдают от проблем с сердечно-сосудистой системой, что-нибудь в этом духе. Теоретически статистика есть могучий инструмент для познания мира, создания всяких прогнозов и стратегий действия для того, чтобы добиваться хороших результатов и не добиваться плохих. Но, к сожалению, она не безгрешна, поскольку представляет собой умозрительную и во многом сильно отвлеченную модель, да, реальности. А реальность, она, как известно, сложная. И по этой причине слепо доверять статистике не стоит. Тем более, что про все эти проблемы хорошо осведомлены разнообразные профессиональные вруны, пропагандисты и прочие заинтересованные лица, которые их регулярно употребляют всякими способами. В основном...
Давай, перед тем, как мы перейдем, так сказать, к большему прагматизму в описании, я еще пару слов скажу, почему статистика, в принципе, имеет свои ограничения, да? Ну, вообще, как и любая математическая модель, она создается для какого-то приближения реальности, при этом она реальность, конечно, целиком описать не может. У нее есть определенные ограничения, и статистика не является из этого исключением. Статистика хорошо работает, и нам это пригодится сегодня в наших разговорах, хорошо работает на больших числах. То есть, когда у вас выборка очень большая, там десятки, сотни, там, я не знаю, там тысячи, там десятки тысяч, вот, то есть десятки еще не подходят, да, вот там, начиная с тысяч и десятков тысяч, ну, в зависимости от того, что вы пытаетесь описать, там уже что-то вот начинает более или менее работать, какие-то закономерности уже начинают быть видны. То есть она, запоминаем, работает на больших числах. Из этого следует вывод очень простой. Статистика на маленьких числах может не работать совсем. То есть у вас может быть там 60% вероятность чего-то, да? Вы сделали там условные там 4 каких-то штуки с 60% вероятностью, и все они у вас там оказались не положительными, а отрицательными. Такое тоже может быть. То есть,
да,
если у вас 60...
Да. Угу, да, да. Пятеро друзей, значит, с детства... Ну, не с детства, там, с юных лет все пятеро пили и курили совместно. Да. Вот, и все дожили до 95 примерно лет. Да. Из этого можно сделать вывод, что 100% способ дожить до 95 лет – это пить и курить.
Пить, курить, да, да, и морально разлагаться.
А на самом деле речь идет о том, что это пятеро миллионеров, членов клуба какого-нибудь, которые всю жизнь прекрасно жили, пользовались передовой медициной, много отдыхали, не работали во вредных условиях, курили сигары, пили какой-нибудь там ирландский и шотландский виски. И чё бы им, собственно, было не дожить до 95 лет. Вот. Да. Если бы это было пятеро бомжей каких-нибудь, вот тогда да. Тогда бы статистика, скорее всего, была примерно такой, как и для больших чисел.
Да. Поэтому, когда вы слышите какие-то проценты, надо понимать, что все это вилами по воде писано, и все эти проценты могут не иметь никакого отношения к вашей конкретной ситуации. Вот. Да. Ну и, Домнин, давай действительно вот к каким-то уже более приближенным, так сказать, примерам, может быть, перейдем.
Ну, например, сама по себе выборка может хотеть удовлетворять критерию про большие числа, но при этом быть специальным образом подтасованной. Uh-huh. Это нередкий прием при определении всяких там избирательных округов и прочих хитро вывернутых политических избирательных механизмов. То есть, давайте предположим, что вот у нас есть некий штат в каком-нибудь там государстве южном, uh-huh. вот, в котором процентов 60 избирателей составляет, допустим, кришнаиты.
Так.
И, соответственно, от них оставшиеся 35% это, допустим, индуисты разного толка.
Ага.
Теоретически, если проводить выборы, приняв за избирательный округ весь штат, то мы увидим, что, скорее всего, 55% голосов будут отданы за кришнаитских кандидатов, а 35% за индуистских. Но можно сделать и по-другому. Ну, например, можно поделить этот наш с вами штат на несколько
избирательные округа, да.
Допустим, мы можем сделать два округа. Один, значит, который по центру штата, а другой, как бы, его периферию. Uh-huh. И тогда мы внезапно увидим, что в центре штата победил с разгромным счетом от кришнаитов кандидат, а на периферии с таким же практически разгромным счетом от индуистов. Получается, что у нас будет поровну в законодательном собрании кандидатов от кришнаитов, да. и от индуистов.
Как удобно.
А вся штука в том, что кришнаиты живут вот по центру, традиционно, в ядре, так сказать, этого штата, вокруг там какого-нибудь города, допустим, крупного, традиционно кришнаитского. А на периферии, где граница с другими штатами, где проживают индуисты, там через границу приехали поселенцы индуистские, и вот они там живут. А если мы сделаем по-другому, нарежем этот штат на округа, как пиццу примерно, да?
Ага.
На такие вот дольки треугольные, то у нас внезапно получится, что везде с небольшим перевесом побеждают индуистские кандидаты, вот, а кришнаиты ничего не получают, хотя их большинство по головам в штате выходит.
Ну, просто главное, потому, что достаточно тонко нарезать, да.
Да, просто потому, что вот эти вот наши дольки, как от пиццы, они будут отщипывать маленькие-маленькие кусочки от центра, где кришнаиты, и все более широкие, чем ближе к периферии, тем более широкие куски от индуистских, как бы, населенных пунктов. И получится, что хотя формально, как бы, все. Все по закону, но практически наблюдается так называемый джерримандеринг. Это такой грязный прием, в котором и католики из Северной Ирландии обвиняют британскую администрацию и доказывают, что они там пытаются нарезать все эти избирательные округа так, чтобы католиков вообще практически не присутствовало нигде, а протестанты везде преобладали. Например. Вот вам чисто практический такой вот вариант. Как правильно говорил Ульян, выборка может быть чересчур маленькой, как вот в примере про пятерых друзей-миллионеров. Или другой был вариант. Упоминается, что когда 100 лет назад женщины на Западе только стали принимать в университеты, про один из этих вузов вышла критическая статья, что 30% студенток в нем вышли замуж за преподавателей своих.
Ух ты.
То есть получалось, что никакого толку от их образования не выходит, а выходит просто выйти удачно замуж. На самом деле это действительно было все так, просто студенток этих было 3. 2 выучились и пошли, одна вышла замуж, вот, преподаватель.
И образовала 30%.
То есть получается, как бы, опять же, что формально все действительно так, но на практике это ни о чем. Абсолютно. А выборка может быть не только слишком маленькой, но и слишком большой. То есть, например, типичный пример – это вот Бермудский треугольник. В Бермудском треугольнике действительно отмечается периодическая пропажа всяких кораблей, самолетов и прочего. Вот, и прочие неприятности. Но это почему? Потому что у публики в головах, что Бермудский треугольник какое-то относительно маленькое место где-то вокруг Бермудских островов. На самом деле под Бермудским треугольником имеется огромный кусок океана от треугольник такой, одной вершиной только, которой являются Бермудские острова, другой Флорида, третий, по-моему, Пуэрто-Рико в Карибском море. Ну, то есть, это здоровенный кусок Северной Атлантики, в котором из-за того, что к нему примыкают территории США, Канады, вот, стран Карибского бассейна, в котором очень оживленное судоходство и летает множество самолетов, в том числе. Я, например, там был.
Я остался жив, что характерно.
Как видите, да, ничего со мной не случилось. Если мы возьмем такой же по площади треугольник и наложим его где-нибудь там, не знаю, в районе вот юго-восточной оконечности полуострова Аравия, да, в Индийский океан, то обнаружится, что он тоже постоянно то тонет, то самолеты падают, то еще что-то случается. Потому что там постоянно ходят туда-сюда корабли и летают самолеты. Вот потому, собственно, они и падают. Если бы мы посередине пустыни Сахары этот треугольник наложили, там бы действительно никто не пропадал, потому что там никого нету. Или в Антарктиду, если бы мы его поставили, там бы тоже ничего такого не было. Зато бы можно было сказать, что в этом треугольнике наблюдается, не знаю, там, аномальное количество мужчин при отсутствии женщин. Представляете? Вот,
Антарктида, да, бывает такое.
Это все волшебство и влияние НЛО. Не иначе как. Потом может быть такое, что выборка кажется большой, но на самом деле для выбранных целей она маленькая. То есть, допустим, если мы начнем проводить в городе Москва испытания вакцины не знаю, от лихорадки Эбола, и мы 1000 человек привьем, а 1000 не привьем, мы возьмем контрольную группу. После этого мы скажем, что из 1000 привитых никто не заразился лихорадкой Эбола, поэтому вакцина работает. Но при этом, например, из контрольной группы тоже никто не заразится лихорадкой Эбола. По той простой причине, что брать вот эту выборку в 1000 человек в городе Москва довольно глупо. У нас здесь нет никакой лихорадки Эбола, и нет условий для нее, и у нас ей тут никто не болеет. Это если бы за 100 лет выбранные там все население Москвы и посчитать бы, сколько там было из привитых и непривитых заболевших Эбола, вот тогда какой-то, может быть, смысл не очень большой, вот, но все же, может быть, и появился бы. Так что выборка может быть как бы с виду вроде большой, а на самом деле тоже ни о чем. Абсолютно. Еще один популярный прием в всякой демагогии — это когда берется среднее арифметическое. Слов нет. Среднее арифметическое может быть вполне пригодным, да, допустим, если Ну, например, мы имеем какую-нибудь структуру пирамидального типа, в которой есть вот жесткие ранги и, допустим, жесткие зарплаты там у этих рангов. При этом, чем пирамидальная, чем она выше по рангу, тем этих самых людей меньше. Ну, при этом, как можно сказать, армия, допустим.
Ну, то, что называется на языке статистики нормальное распределение. Если у случайной величины, да, нормальное распределение, тогда, наверное, это адекватно. То есть, вот то, что Дум мне написывает, такое вот колокообразное распределение вокруг среднего, да. Тогда все в порядке.
Угу. Ну вот, да, армия, допустим, в идеале, по крайней мере. Там должно быть какое-то количество генералов, не очень большое, там, получающих большие деньги. Вот. Ниже них будут всякие офицеры, которых тоже там будет не случайное количество, а какое-то такое, чтобы там на каждого полковника приходилось там по 10 капитанов, условно говоря, которые будут командовать, соответственно, ротами там, и всякими там отделениями талового обеспечения и так далее, то тогда теоретически действительно средние зарплаты там позволят нам судить о том, насколько в целом хорошо там живется по сравнению с, допустим, с, со мной там или с Аурлием. А вот все остальное, к сожалению, кроме таких структур, нормальным распределением похвастать обычно не может. Понятно, что условия бывают разные, и там в условной Швеции распределение будет ближе к нормальному, чем, допустим, в ОАЭ в каких-нибудь. Вот. Потому что в Швеции всякие методы и прочее приняты, чтобы, например...
Перераспределение богатства, да.
Да, богатые платили большие, очень непропорционально большие налоги. Вот, а в ОАЭ есть немногочисленная группа граждан, которые работают гражданами ОАЭ. Вот, и большинство населения из таких полукрепостных гастарбайтеров из Пакистана, стран Африки и прочих таких мест. Понятно, что если мы попробуем определить среднеарифметическую зарплату в ОАЭ, то нам надо для сколь-нибудь... полезного результата, просто вычесть оттуда всех граждан и считать среди них граждан. Тогда она будет, ну, такой, более-менее. А в странах, например, вроде России, считать среднюю зарплату вообще бессмысленно. Считать надо не среднюю, потому что будет получаться, как в всех этих анекдотах, про то, что одни ели мясо, другие капусту, а в среднем все ели голубцы.
Да.
Вот. Или что считать можно среднюю температуру по больнице. Вот. И будет получаться, что у всех 36,6, но при этом часть лежит в лихорадке, а часть просто в морге лежит, и поэтому у них температура значительно ниже, чем должна быть. И она таким образом уравновешивает те, у кого лихорадка и 41 градус. Вот. Соответственно, для чуть более близкого к реальности предлагают считать медианную зарплату. То есть, проще говоря, самую распространенную, как бы, из средних зарплат.
Да, ну, поясним, что такое медиана, чем она отличается от среднего. Среднее, оно же среднее арифметическое, это когда вы взяли, собрали температуру по больнице, разделили то, что получилось на количество больных, и получили вот температуру по больнице. Она, понятное дело, у вас может отличаться от 36,6, причем довольно заметно.
Это, вот, если что, от геометрического термина. Угла может быть биссектриса, которая разбивает сам угол на пополам ровно. Допустим, угол 90 градусов будет разбиваться на 2 по 45 биссектрисой. А есть медиана, которая разбивает не сам угол, а противоположную сторону треугольника, частью которого был бы этот угол. Таким образом, если у этого треугольника одно из бедер, отходящее от угла, сильно меньше или больше другого, то медиана, соответственно, будет сдвигаться и не будет совпадать с биссектрисой.
Я тебе, Домнин, проще даже могу объяснить, без всяких геометрических, так сказать, приключений здесь. Вот среднее, если все себе представляют, то медиана, то, что называется в статистике медианой, это то значение, которое разделяет выборку строго пополам. То есть выше
на более
этого,
богатых и более бедных.
Естественно, да. То есть выше этой самого значения у вас половина, значит, как бы имеет большую зарплату, а ниже половина имеет меньшую зарплату. Вот. И поэтому очевидно, что если у вас страна с ультрабогатыми людьми и с ультрабедными, считать средние абсолютно бесполезно, потому что у них слишком отличаются сильно зарплаты. Но вы при этом можете посчитать медиану зарплатную, и можно примерно понять, ну, вот где она находится, то есть ниже какого значения половина населения меньше имеет зарплату, и выше какого значения половина населения имеет больше зарплату. И обычно медиана, она лучше показывает, что вообще происходит.
Что у большинства населения да, примерно да, по зарплате.
Да, да. То есть если плюс-минус. У вас там, условно говоря, там 1000 человек у вас ультрабогатых получают какие-то миллиарды рублей, вот, а остальные живут там, я не знаю, на 100 тысяч рублей в месяц, или там на 50. Вот, медиана будет находиться, то есть средняя будет вам показывать там, я не знаю, 200 тысяч рублей в месяц, а медиана будет показывать там, я не знаю, ну, наверное, 100-105 тысяч. Вот, да. То есть, сами понимаете, какое плюс число ближе к реальности.
Да. Почти как у большинства, да.
Да, да.
А из этого постоянно вытекают всякие манипуляции, мало того, что завышающие какие-нибудь там средние показатели, или, например, наоборот, для того, чтобы этих самых средних показателей достичь, начинаются манипуляции с тем, чтобы там велено повысить среднюю зарплату. Отлично, повысим зарплату самым богатым раз в два, вот, и средняя зарплата вот чудо выросла. То, что при этом большинство населения не получило ни шиша, а только платятся неоправданно высокие зарплаты богатым каким-нибудь там начальникам. Ну, да. Таких подробностей в задаче не было. Вот мы, что от нас требовалось, то и сделали. Максимально выгодным для себя способом. Можно было, конечно, повысить на немножко зарплату бедным, тогда бы это, опять же, дало прирост в среднем и позволило бы говорить тоже о неслыханных свершениях, при том, что если у вас там огромные толпы нищих, и вы каждому дали по 5 рублей, то, опять же, все в среднем вырастет, хотя на практике эффект будет, ну, около нулевой. А потом всевозможные игры с корреляциями, то есть как бы с тем, что действительно совпадают какие-то явления в течение определенного показатели какие-то, да, меняются схожим образом, растут там параллельно друг другу или падают там параллельно друг другу или вровень держатся на протяжении какого-то времени. Но делать из этого вывод о том, что одно как-то связано с другим, одно влияет на другое там или одно сопровождает другое, было бы странно. Просто потому, что это может быть чистой случайностью. Для примера можно там взять какую-нибудь корреляцию в духе того, что в таком-то вузе, допустим, обнаружено, что курящие студенты хуже учатся, чем не курящие. Делать из этого вывод, что курение плохо влияет на успеваемость, было бы довольно странно. То есть, теоретически, да. Может быть и такое. Но может быть, например, и такое, что просто те, кто курит, они курят, потому что у них, допустим, в семье проблемы, там, пьющий отец какой-нибудь там, что-нибудь такое, и они курят, закуривая, собственно, стресс, и этот же стресс мешает им учиться лучше, чем они вот сейчас учатся. Например. Или может быть, что просто в этой культуре курение более свойственно для всяких гопников, и курящие студенты в основном это из всяких низших социальных слоев, которые получали хуже образование в школе, поэтому они хуже справляются с программой этого вуза, в котором они сейчас, например. Или, может быть, а некурящими в этом вузе являются адепты какого-нибудь там, не знаю, нью-эйджевского культа поголовно, вот, которые все культурно, так сказать, предрасположены к тому, чтобы с детства очень много читать, учиться, их там родители в этих семьях не заставляют своих детей мыть посуду, там, выносить мусор и прочее, и ориентируют их только на учебу, там, не дают им гулять, играть в футбол и прочие дела. Может быть, что это с этим связано. То есть тут дело не в курении таковом, а в просто специфической этно-религиозной группе, которая не курит. И так далее. Там очень много всяких примеров, связанных с этим, которые мы еще будем периодически упоминать по ходу дела. Потом, например, есть еще такая вещь, кроме корреляции, как экстраполяция.
Да, ну, Дом, давай перед экстраполяцией кратко повторим про корреляцию. То есть корреляция — это наличие совместно меняющихся величин, но при этом это не означает связи. То есть у вас может быть, может они меняются как бы в одном направлении, но то, что одно влияет на другое, совершенно не факт. И они могут быть, более того, вообще не связаны. Это может быть случайно.
Или они могут быть связаны в обратную сторону.
Да, то есть это обратная корреляция. Одно, меняет, одно увеличивается, другое уменьшается. Да, да. Может
например,
быть
да. Или, например, ну ладно, об этом чуть-чуть попозже, я частные случаи могу разбирать. Экстраполяция. Да. То есть, грубо говоря, как в конце известного советского фильма про служебные романы говорилось, что через год у Новосильцевых был уже три мальчика, и где там это было? Вот. Если мы будем из этого делать продолжение, а через два года у Новосильцевых было уже 9 мальчиков, вот, через три года у них было 27 мальчиков, то это будет звучать довольно странно. Но вообще-то многие попытки использовать статистику, они примерно вот так вот наделяют Новосильцевых какими-то кроличьей абсолютно плодовитостью, фигурально выражаясь. То есть всевозможные там, там, допустим, увеличилось количество там представителей такой-то национальности в таком-то населенном пункте. Из этого делаются выводы, что там через 50 лет в этом населенном пункте будут жить там одни негры, или там одни индусы, или еще кто-нибудь. Может быть, действительно так и будет. Но очень может быть, что конкретно это увеличение было обусловлено какой-то конкретной причиной, которой у нас просто нет. Ну, допустим, потому что в тот период действовал какая-нибудь дыра в законе миграционном, которая позволяла особенно легко мигрировать именно туда, именно вот этим вот лицам. Через год ее обнаружили и пришлепнули. Вот, поэтому то, что их количество на 5% за год увеличилось, это, конечно, очень много статистически. Вот, но в смысле экстраполяции ни о чем не говорит. То, что каждый год будут приезжать по столько же, а почему? Может быть, не будут. Особенно здорово это работает со всякими очень, вот опять же, слишком маленькими выборками, всяких там маленьких местах, где только что был всего один индус, а тут сделалось 50, и тут же оказывается, что число индусов выросло в 50 раз. И создает впечатление, что просто индусы уже все заполонили, уже просто везде и сидят, изо всех дыр глядят, при том, что ничего подобного, конечно, нет. Или, например, то, что вы будете смеяться, но вот в перестройку регулярно использовалось как одно из доказательств миллиарда расстрелянных лично Сталиным. То, что Менделеев, когда он был живой, вот, то есть в конце 19 века, прогнозировало, что к 2000 году население России достигнет 500 миллионов человек.
Класс.
Поскольку их как бы не достигло 500 миллионов,
Ну, очевидно, тиран Сталин расстрелял.
Всех расстрелял, да, или там заморил голодом и так далее. То, что Менделеев просто как бы пользовался абсолютно ошибочной методологией, механически экстраполируя прирост населения в конце 19 века, когда совпало, во-первых, традиционная форма воспроизводства среди абсолютного большинства населения, то есть либо русских крестьян, либо нерусских тоже крестьян.
Да.
Вот какие-нибудь узбекских, допустим. С прогрессом в медицине, распространением госпрививания всякого там, фельдшерских пунктов, земских больниц и, короче, прогрессом. Вот. То, что через буквально там десятилетия считанные начнется демографический переход, вот, крестьяне перестанут быть не то, что абсолютно, но даже и просто большинством населения, перейдут в города, будут заводить там по одному ребенку, отдавать его всякие секции, и это все Менделеев...
В страшном сне не могло присниться ему.
Он просто не мог этого предвидеть, да, он считал,
вот,
что...
Водка могла присниться ему из таблицы Менделеева, а такое нет, такое у него даже фантазии не хватило.
Поэтому Менделеев просто ошибался, ни 500 миллионов быть не могло в принципе, и никакие Сталины бы никак на это повлиять не могли. Немножко отойдем от политики в сторону экономики, потому что всевозможные рекламные кампании, спонсируемые исследования и прочие очень любят тоже манипулировать статистикой, чтобы впаривать всевозможные продукты, причем по большей части почему-то дамскому полу. Непонятно почему. То есть, например, самые примитивные способы это, опять же, просто оглашаем какие-нибудь выгодные результаты, а невыгодные по их категориям просто замалчиваем. Таким образом, проводим, грубо говоря, среди каких-нибудь сигарет там замеры, и оказывается, что в таких-то там сигаретах, допустим, Camel никотина больше, а в сигаретах, допустим, Prima никотина меньше, начинаем писать: в Prima меньше никотина, чем в других сигаретах, поэтому они более здоровые. То, что в этой нашей условной Prima может быть в 5 раз больше, допустим, Smol, вот, чем во всем остальном, ну, как бы... Про это другое надо исследование сделать.
Да, а вы про никотин. Мы тут про никотин, да, вот так вот.
Как вариант, допустим, практически во всех сигаретах на рынке может быть одно и то же содержание, там, те же смол, а в нашей условной премии на, там, во всех 15%, а в нашей 14,5%. Объявляем, в сигаретах Prima меньше смол, чем в любой другой марке сигарет. То, что эти 5,5%, они как бы пренебрежимо малы, и даже вообще непонятно, может, это статистическая погрешность была, а не на самом деле так, шут его знает. Может быть, кстати, это еще один прием, как бы используя методологию, которая заведомо будет стат-погрешность плюс-минус 5%. После этого, как выцегани все какие-нибудь 0,5%, начинаем вопить про это, что достигнуты немыслимые победы, хотя, скорее всего, этих, даже этих 0,5% просто нету на свете.
Да.
Или, как вариант, с зеленой энергетикой, тоже все слышали, что вот электростанция тепловая, она каждый день выбрасывает всевозможные углеродные следы в небо. А вот, между прочим, ветряки не выбрасывают ничего. Следовательно, ветряки полезны для экологии. На самом деле, если посчитать не вот на этом отрезке, когда ветряк начал работать и закончил работать, а на отрезке от начала постройки и до утилизации того, что осталось, окажется, что теплоэлектростанция гораздо меньше всего выбросила, потому что, чтобы этот ветряк построить, нужно провести огромное количество всяких деталей, да, из вредных материалов, из той же нефти.
А также бетона.
Да, бетона. В процессе этот самый ветряк поубивал кучу всяких птичек, летучих мышек, бабочек и прочего, чего упала урожайность клевера, чего снизились надои коров. Короче, в общем, одни огорчения и убытки. А еще и когда его сносить надо, оказывается, что там этот пластик вообще не утилизируем в принципе никакими разумными методами. Вот, а его просто весь бросают в пустыне просто так лежать.
На кладбище, да. В Германии вот есть кладбище ветряков специальное.
Ну и выходит, что гораздо лучше было теплоэлектростанцию на газу построить. Вот, и не мучиться.
А еще лучше АЭС, да.
А ну, еще
вот одни умники
АЭС
у нас, да, запретили строить сами себе АЭС. Теперь да, не знают, что и делать.
Теперь уголь начали жечь меня. Кстати, да, про АЭС и уголь. Про АЭС все тоже начинают дудеть, что вот АЭС, вот радиационный фон и то еще. На самом деле, если так посмотреть по там на протяжении лет 50, то окажется, что радиационный фон гораздо выше было от сжигания угля на соседней теплоэлектростанции.
Ага.
Просто потому что сюрприз уголь, да, он может содержать всякие примеси
радиоактивные изотопы, да, разные.
Вот, угу. И действительно, от этого будут какой-то фон, и даже больше, чем от этой самой АЭС, якобы страшной. Потому что...
Да. Ну, да, АЭС-то все заэкранировано, а уголь-то вылетает в трубу.
Просто
вот,
в АЭС-то мы считаем
горения
радиацию внутри активной зоны, вот. А у ТЭС не считаем, потому что его там, в принципе, как бы нету. А потом оказывается, что все есть.
Да, в общем, да.
Да, и таким же образом, например, устроены были всякие странные компании, например, по доказыванию того, что, грубо говоря, где путалась причина и следствие. То есть могло доказываться, например, что веганство полезно для здоровья, потому что веганы живут дольше, чем мясоеды. Но при этом не учитывались всякие дополнительные факторы, а иногда и вообще путались местами причины и следствия. То есть то, что веганы обычно идут люди богатые, которые там всякое читают, вот, имеют вообще возможность не вкалывать по 12 часов в сутки, после чего лежать без силы, а вообще какими-то вопросами задаваться про какое-то там веганство и прочее, и при питании не покупать макароны по акции, вот, и сосиски какие-нибудь, и пельмени, а выбирать там себе соевое молоко, вот это все. То есть они, проще говоря, лучше живут в лучших условиях, поэтому, да, получается, что дольше.
Да. Или... И при этом они дольше живут даже не за счет того, что они веганы, а за счет того, что у них другие факторы в жизни есть, которые им позволяют жить дольше.
Не работают.
Во-во-во, в шахте, вот, лучший доступ к медицине, лучший, значит, доступ, там, лучшая работа у них, меньше стресса, вот, и получается, что да, но как бы немножко связано, но это не причина того, что они живут дольше, да.
Или для США это был жупел просто десятилетиями, лет 30 уже как, что... Значит, либералы, по убеждениям, они как бы более преуспевающие и образованные, чем консерваторы. То есть это использовалось для того, что, значит, если вы богатый, красивый и умный, то вы либерал, а если вы консерватор, то вы тупое быдло из какого-то непрестижного абсолютно... из какого-то закутка там, какой-то мойщик сортира.
Роднек.
Да, роднек там, в лучшем случае, какой-то там, который ездит на тракторе, на праздник тыквы. На самом деле, опять же, совершенно непонятно, каким образом делается такой вывод. Скорее всего, речь об обратном. Это когда ты живешь в каком-нибудь world community, где все прекрасно, все друг с другом здороваются и говорят, как дела, вот, где всякие проблемы исчезают по одному звонку, где там мусор вывозится, вода подается, все чисто, прекрасно, никакой преступности, то действительно легко воображать себе всевозможные идеалы. Вот. А если жить в гетто с наркоманами, негритянскими бандами и прочим, то у тебя будут несколько другие взгляды действительно на жизнь, и ты будешь расположен ко всяким суровым мерам по тому, чтобы наркоманов и бандитов разогнать, например, которые с либеральными воззрениями стыковаться не будут. То есть хорошо, когда вы в world community живете и считать, что бомжи — это прекрасные люди, которых нужно как можно больше оберегать законом и голосовать за соответствующих политиков. А когда ты живешь в местности попроще, и бомжи оккупировали половину округи и срезают у вас медные кабели и оставляют вас без света, вот тогда у вас будут немножко другие воззрения на это.
Да уж.
Или, например, вот у нас в Советском Союзе все пропагандировали закалку и моржей. Uh-huh. Вот, и доказывалось, опять же, по статистике, что те, кто там обливаются, обтираются и в прорубях купаются, те реже простужаются. Судя по тому, что десятилетия шли, что-то никто не закалился до полной непростужаемости никуда. Вот, и вообще никаких значимых изменений не произошло, скорее всего, дело было в другом. Uh-huh. А именно в том, что те, кто начинает обливаться и в пробе купаться, дальше идут по одной из двух дорог. Либо они немедленно хватают простуду и прекращают это дурное занятие, либо они оказываются из категории граждан просто отроду крепких...
Богатырского и, здоровья.
Да, да. И кабански, так сказать, ядреных.
Ага.
И не прослужаются, и продолжают моржевание и обливание, после чего всем вокруг вешают лапшу про то, что именно потому и не прослужаются, что моржевание и обливание.
Да, вот. Именно так. В я реальности, похоже, кстати...
Ага. Статистика по медицинским учреждениям, ага, гласит, что на всякие крещенские морозы начинаются поступления граждан как с ОРВИ и пневмониями, так и со всякими сердечными проблемами. Ну, и вот что-то, да, подсказывает, что одно с другим как-то связано.
Да. Я, похоже, слышал байку про пловцов. Все же знают, да, что вот, если хочешь выглядеть офигенно, иди в пловцы, у тебя будет, значит, такое
фигура
супер...
Фигура кукуруза.
Да, фигура будет ого-го, да, но проблема здесь в другом. Дело в том, что это работает совсем не так. Просто, если у вас фигура не пловца, вы не сможете быть профессиональным пловцом. Вот. Да. Вы просто будете медленнее плавать, вот, потому что у вас фигура неподходящая.
Потому
и
что,
хорошего
да,
пловца, да, спортсмена из вас не выйдет. А вот если у вас фигура подходящая, вот тогда вы сможете быстро плавать, и из вас получится хороший пловец. Угу. Вот. Работает это, к сожалению, вот так. Поэтому, если вы там это, метр с кепкой бочонок такой вот, квадратно-гнездовой, вот, я вас уверяю, пловца из вас не получится, если вы будете очень много плавать.
Это, разумеется, не означает, что вам не нужно заниматься плаванием,
да,
что
да,
оно
да,
не полезно, или просто
само
то,
собой,
что спортивных результатов, в смысле всяких там кубков да, и прочего, вам не видать. А так-то это для вас будет все так же полезно, в смысле
да,
развития.
То есть, польза будет, но мега-атлетом вы не сделаетесь.
Да.
Физически. Угу.
Да, так что грамоты и медали вам не дадут. Вы, конечно, гораздо лучше будете, в смысле, сердечно-сосудистой системы и в целом, как бы, гармоничного устройства мышцы. Вот, но, да, в призеры вам не выйти. А, между прочим, по той же причине получается, что чуть ли не главным фактором для того, чтобы стать успешным марафонцем и биатлонистом, являются всякие астмы и прочие хвори.
Да.
На самом деле никакого отношения, конечно, астма к этому не имеет, а просто под предлогом якобы наличия астмы, которую еще хрен установишь, можно употреблять всякие интересные вещества, вот, а потом...
Быстро бежать. Да.
Быстро бежать, да. Ну, так, к сожалению, просто профессиональный спорт криво устроен, тут ничего не попишешь. Или... Действительно, какая-то статистика есть, и она действительно отражает реальность, но ей начинают приписываться какие-то странные либо причины, либо следствия, которые сами по себе, на самом деле, к этой статистике-то не так уж и привязаны. Ну, например, регулярно в интернетах граждане, настроенные суровым и непреклонным образом, начинают требовать, чтобы нас срочно... вели массовые расстрелы, поскольку вот в Китайской Народной Республике есть смертная казнь, и там при этом низкая коррупция и в целом преступность.
Хотелось бы сразу спросить, кто вам сказал, что там низкая коррупция?
Вот. Насчет коррупции это дело десятое, вот. Преступность она действительно низкая, вот. Тем более для такой большой и многоукладной страны. Но кто сказал, что именно потому это, что там есть смертная казнь? И сразу да. Скажем, мы сейчас не говорим о том, надо ли в России вести смертную казнь или не надо. Мы говорим просто о том, что конкретный прием, он тут ни о чем. Потому что, например, в Сомали тоже есть смертная казнь. Но что-то мне подсказывает... Что вряд ли вы захотите поехать в Сомали, чтобы провести там отпуск, вот, или переехать туда на постоянное место жительства, совершенно свободное от преступности и коррупции. Ага. Почему-то вот в Сомали смертная казнь не помогает. Если сказать, ну, Сомали это failed state, там как бы что она есть, что ее нет, это все, закон-то не действует. Ну, хорошо, в Египте, например, и в Судане, в соседних, там не failed state. В Египет многие наши соотечественники ездят каждый год, а некоторые даже не по разу.
Да, но что-то как-то не торопятся переселяться, я смотрю.
Ну да, и что-то с коррупцией тоже. Там еще то одного свергли, то тех, которые его свергли. Оказалось, что и у них тоже коррупция. Что-то не помогает.
Да.
Дело в том, что, конечно... определенное влияние уголовные наказания оказывают. Но тут вопрос не в том, что надо на кол сажать, а в том, что должна быть системная работа. То есть, например, в Японии тоже есть смертная казнь, но почему-то никто не говорит, что в Японии низкая преступность, потому что там смертная казнь. Если ее завтра отменят, то я не думаю, что японские города просто все потонут в криминальных разборках немедленно. Там просто комплекс причин, связанные с культурными, демографическими и разными другими экономическими, в первую очередь, причинами. А что есть в Японии смертная казнь, что нету ее, это как бы вопрос такой, достаточно третьестепенный, я бы сказал. Или вот, например, там, когда внезапно объявляют, что там в таком-то городе, там, условно, в Москве, допустим, было убито за год 5 граждан Нигерии. И действительно было. И из этого можно сделать вывод, что в Москве просто какой-то лютый антинигерийский сантимент наблюдается. И просто все ходят толпами и с факелами, вот, кольями и топорами, выискивая граждан Нигерии и убивая их на месте. Но если поинтересоваться, собственно, как же так вышло, что было убито 5 граждан Нигерии, кажется, что всех их убили другие граждане Нигерии на почве всяких совместных дел и пьянок. То есть граждан Нигерии можно в Москве пребывать совершенно невозбранно, никто их тут пальцем не тронет, разве что не надо тащить с собой всяких подельников, вот, которые могли их и в самой Нигерии убить. И еще раз, это все вымышленные примеры, и граждан Нигерии никто не убивал. Это мы просто так говорим вообще. Или из более предметных случаев можно посмотреть, например, на всякие списки регги-музыкантов, вот, ямайских, разумеется, и посмотреть на причины смерти. Там будет там Боб Марли там помер от рака, там такой-то застрелен в Кингстоне. Следующий помер от пневмонии, дальше застрелен при ограблении в Кингстоне. Помер от инфаркта, застрелен на выходе из клуба в Кингстоне. Создается такое впечатление, что на Кингстоне двух шагов нельзя пройти, чтобы вас уже не застрелили. То на выходе, то на входе. Слов нет, в Кингстоне действительно с преступностью полный порядок, но все-таки не до такой степени, чтобы чуть ли не каждый второй гражданин не успел он то выйти, то войти, и тут уже был застрелен. Просто, как бы, звезд регги такой очень специальный образ жизни и круг общения, что они действительно рискуют быть застреленными в Кингстоне несколько чаще, чем все остальные в Кингстоне. А так там и туристов полно, и никто их не застреливает, никому не нужны. Всякие способы агрегации, то есть сбора всяких сложных данных, тоже зачастую нас могут подвести под какие-нибудь тоже монастыри. Самый, наверное, популярный пример – это всякие разговоры о том, что вот на таком-то вредном производстве больше там диагностированных с такими-то болезнями, чем на других производствах. Но это, скорее всего, связано с тем, что на этом вредном производстве всех диагностируют регулярно и на совесть, потому что это является условием трудоустройства. Uh-huh. А на других невредных производствах никого никто не проверяет, поэтому там все успевают еще до того, как обнаружится, что у них был рак, помереть от инфаркта, разбиться на машине или там еще что-то такое.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.